говорит «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и революциям. У нас в гостях теолог и историк Иван Владимирович Лупандин и религиовед Инна Колезина. Я специально подчеркиваю «Вера и революции», потому что был довольно мерзопакостный журнал «Вера и революция», издававшийся наркомом юстиции как раз во время гражданской войны и в первый год после. Не хочется совпадать по фазе. И я бы сказал, что вот первый вопрос. Революция в буквальном этимологическом смысле слова – это поворот или переворот. Это вы вот, люди, лучше знающие латынь намного, чем я, и, строго говоря, в общем, все примыкающие к римо-католической церкви, вы как раз объясните. Это от вас, от Запада пошло это вредное слово «революция». И революция – это же какое-то механическое переворачивание. Мы открываем египетские хроники, и там же читаем, что низшие стали высшими, жизнь стала плохая, рабы стали господами и так далее. И ничего не изменилось. Как может христианин позитивно относиться к вот этому процессу круговращения, когда христианство, как я слышал, изменило само восприятие времени с циклического, когда все повторяется, на такую вот стрелу времени, когда вот есть цель, и мы к ней движемся. Правильно я понимаю, что нехорошее отношение верующих людей к революциям, которое, по-моему, является фактом, оно связано, может быть, и вот с этим, с разным восприятием самого потока времени? Иван Владимирович.
Я думаю, что, во-первых, у меня, как у верующего человека, нет отрицательного отношения к революциям. Если их понимать...
Я прошу прощения, а позитивные есть?
И позитивные есть, потому что всякая революция, или, как вот говорил Томас Кун, смена парадигм, это в каком-то смысле осуществление каких-то планов, предначертанных свыше. Что-то должно измениться. Может быть, вот как говорится в Евангелии от Матфея, надлежит всему тому быть. Смотрите, не ужасайтесь. Вот в этом какая-то стоическая здесь есть модель. Принять неизбежное.
Мне вспоминается скорее герой романа Ильфа и Петрова, который говорил, что если у меня есть колени, кто-то на них должен сидеть. Он был атеист. Православный бы сказал, если у меня есть колени, я должен на них опуститься, да, и помолиться.
Ну, может быть, и секулярный стоицизм, может быть, религиозный стоицизм.
Но в Евангелии от Матфея сказано, что не ужасайтесь, но не сказано «участвуйте».
Ну, да, это правда. Есть какой-то момент какого-то стороннего наблюдения. Как вот в 17 главе Апокалипсиса «И весьма дивился великим удивлением, глядя на Вавилонскую блудницу». Ну, это 17 глава Евангелия от Матфея, вот ты на зритель.
Я понимаю, я даже не боюсь спросить, кого в данном случае, если говорить о 1917 году, вы имеете в виду под блудницей Вавилонской?
Ну, я имею в виду вот как бы некое осуществление каких-то предначертаний. И вот первая реакция верующего человека – это удивление.
Это, Иван Владимирович, разговор теолога. А я, как историк, даю справку. Первые реакции верующих людей в Петрограде в марте 17 года, в том числе римо-католиков и греко-католиков, был радостный выход на Невский проспект с торжественными крестными ходами. Наконец-то пришла свобода. И православные приветствовали февральскую революцию. Вот эти фотографии римо-католического и греко-католического крестных ходов меня в свое время потрясли, потому что оказывается, что греко-католики, запрещенные все время, и даже после манифеста 906 года, не очень хорошо себя чувствовавшие, их оказалось несколько тысяч человек. То есть революция – это не что-то, что христианин наблюдает, а это... Ну, я не знаю, может быть, это был сыр в мышеловке. Вот поймали, вытащили.
Нет.
Как на ваш взгляд?
Ну, отец Яков, смотрите, во-первых, верующий человек никак не может отрицать революцию в куновском понимании, да, как парадигмальный сдвиг, потому что сама история спасения имеет такой мощный парадигмальный сдвиг, как боговоплощение. Потому что если рассматривать историю спасения и в контексте этого события Боговоплощения, то это именно колоссальный парадигмальный сдвиг, что произошло, если до Боговоплощения конечной ценностью обладал народ как целое, который являлся хранителем ковчега. То есть что придает чему бы то ни было конечную такую напряженную ценность? Бог, да? Альфа и омега всего. Значит, в, будем так называть, ветхозаветные времена хранителем Бога является народ в целом, и внутри народа функции, составляющих его единиц, расписаны именно в отношении того, как они осуществляют свою вот эту задачу хранения ковчега. А Боговоплощение – это когда альфа и омега всего мира сходят в одну отдельную человеческую личность. И с тех пор мы отсчитываем время именно от этого события, и мы живем в эре ценности одной человеческой личности. И по этому критерию мы можем относиться и к государству, и к правам человека, и к отдельной личности. То есть это критерий, который нам позволяет понять, в соответствии с Божьей волей, в соответствии там, с историей спасения, в соответствии с Божьей правдой происходит какое-то событие или нет. Что касается крестных ходов вот, во время Первой русской революции...
Мы будем засчитывать 905 год?
Засчитывать, да, 905 год.
Ну, тогда все-таки вторая февральская революция.
А, нет, а я еще говорила про Первую русскую революцию, потому что уже тогда были даны в первый раз политические свободы, если я не ошибаюсь, еще
они
в первую.
Они были даны, но крестные ходы в 905 году был один, если можно так выразиться, 9 января, и закончился не совсем так, как в марте 17-го.
Но я имею в виду, что да, тогда ведь все-таки дали, наконец-то, ведь до того момента не существовало свободы совести, свободы вероисповедания. Поэтому ходы греко-католиков вполне, крестные ходы вполне понятны, их ликование вполне понятно. Наконец-то свобода вероисповедания. Что же здесь удивительного?
Я представил живо себе Владимира Ильича, который говорит, великий парадигмальный сдвиг совершился. Мне хочется все-таки не очень удаляться от слова «революции» и не заменять его словом «парадигма». Не только потому, что это очень как-то специфически, а потому что революция, ну, слово понятное, вращение, револьвер, маузер, наган, дереволюционибус небесных сфер. Иван Владимирович, это ведь по вашей истории,
да,
науки части.
Да, «Дереволюционибус» – это трактат Коперника об обращении небесных сфер. «Дереволюционибус орбиум целестиум».
Значит, он раскачал лодку?
Нет, он имел в виду просто, собственно, вращение. Как и револьвер, кстати, там вращается барабан, собственно говоря. Тут нет момента сдвига. Поэтому Кун приносит нечто новое, как и Маркс на самом деле. Ведь социальная революция – это смена формаций. Я думаю, что даже Кун взял немножко у Маркса это. Ведь одна формация капиталистическая сменяется, например, социалистической. То есть происходит некий сдвиг, ну, скажем, экономических парадигм или каких-то вот общественных, ну, парадигм общественного устройства, когда именно меняется все.
Вы знаете, я думаю, что для современного слушателя, в том числе, я надеюсь, для молодых, сейчас вместо парадигмы лучше говорить «матрица». Потому что это ровно то же самое, только понятнее, привычнее для тех, кто смотрит кино.
Ну, может быть, я не знаю слово «парадигма», но можно объяснить, это некий пример. В переводе с греческого это пример. То есть это вот общество было устроено по каким-то законам, по каким-то примерам, по каким-то... Ну, не знаю.
Матрицам.
Ну, матрицам, стереотипам, формам. И вдруг все эти формы оказались негодны. Строятся какие-то другие формы. Между ними, конечно, идет период хаоса. Вот,
ну-ка, поподробнее. Почему, конечно?
Ну, потому что старые уже не действуют, а новые еще не сформировались. Вот отсюда разруха и то, что описывает, допустим, Анатолий Марьянгов в романе «Циники». Ну вот какой-то хаос, когда лошади дохнут на улицах у извозчиков. То есть какой-то хаос.
Вот что касается хаоса и то, что касается русской революции, для меня еще этот префикс, латинский префикс «ре», означает ведь не только возвращение в исходную точку, но и движение назад. То есть в зависимости от контекста он может означать просто движение назад. И в этом смысле как раз для меня русская революция – это откат назад именно как раз в точку до Рождества Христова, ценностную точку, когда опять стала важна в итоге не личность, а государственность. Когда интересы государства важнее интересы личности.
Это вот в 17-м-то году?
Ну,
а до февраля 17-го при Николае II личность была важнее государства? И как же тогда со всеми беззакониями, которые были?
Ой.
Ну, если Бердяев под судом был к 17-му году только за то, что возмутился посылкой российской полиции на Афон, где арестовали русских монахов и мисславцев и привезли их в Петербург. Вот, Бердяев напечатал статью «Существует ли в православии свобода совести?». Вот, его отдали по соответствующей статье Уголовного кодекса. Ему светило, наверное, года полтора тюрьмы, но поскольку никто не хотел сажать Бердяева, то дело тянули, тянули, ну и дотянули до революции.
Вот смотрите, на самом деле есть такое явление, как декларируемое и реальное, да? И очень важно именно в данном контексте. То есть в реальности права человека будут нарушаться в любом государстве, правильно?
Но, неправильно.
Но важно же еще... Государство – это машина угнетения, согласны?
Нет.
И государство будет стремиться на человеческие свободы наступить.
Инна, это у вас в Большом Римо-католическом катехизисе так написано?
В Большом Римо-католическом катехизисе это не написано. Но, отец Яков, смотрите, у государства есть необходимость себя защищать, да? У общества есть необходимость защищать интересы личности. Если мы будем говорить про натяжение вот по этой линии, да, по этой линии напряжения, то важно здесь то, насколько при царизме это было порицаемо обществом или принимаемо. Да, Россия – жандарм империи. Да, отсутствие религиозных свобод, свобод личности. Но насколько был тогда порыв это изменить? То есть изначально вот эта вот революционная как раз смена, она назрела в обществе, она была. Если мы сравниваем с сегодняшним днем, если сравнивать, то вокруг и около я повсюду вижу оправдывание интересов государства. Права человека – это не наши ценности, права человека – это ценности загнивающего Запада, а государство имеет право себя защищать.
Иван Владимирович, вы согласны? Ведь давайте, может быть, чуть-чуть выйдем из парадигмы российской революции, потому что весь ее язык, в том числе революции февральской, был язык западный. Это довольно принципиально, мне кажется, для анализа. Все-таки первые революции в Англии, Франции, потом сплошь революции европейские. И я думаю, я не очень совру, если скажу, что большинство-то стран, где происходили революции, это католические ведь страны.
Ну нет. Давайте начнем просто перебирать эти революции. Начнем со славной революции, The Glorious Revolution, так. 1688 года в Англии, когда, собственно, и появился термин «революция» в политическом смысле. Так. Потому что Коперник в своем трактате писал о революциях на небе, то есть об обращениях сфер. Там еще слово «революция» как «переворот» не прозвучало. А вот уже «The Glorious Revolution» – это уже вот впервые слово «революция» именно трактовалось как «переворот». Потом была великая...
Минуточку. Так свергли-то католика?
Ну, не католика, а подозреваемого католика, что якобы Яков II вот хочет окатоличить Англию. И поэтому, значит, его надо свергнуть.
Во всяком случае, на его место показывали несомненного протестанта.
Да, и Вильгельм Оранский, да. И вообще вот произошла, собственно, смена династий. На смену династии Стюартов пришла династия Ганноверов. Вот, собственно говоря, это и есть переворот политический, когда меняется династия.
А это не очень архаично, потому что тогда встает вопрос, а чем революция отличается от дворцовой интриги, от переворота?
Да, это вопрос действительно, но вот когда появилась уже французская революция, тут уже стало совершенно понятно, чем революция отличается от дворцового переворота. А французская революция всколыхнула, как говорится, массы. То есть это была массы вышли на улицы, можно так сказать. От взятия Бастилии до вот этих сентябрьских убийств, и вот это Марсельеза, и поход на Тюильри. Это все вот массы. Без масс ничего бы не было. Люди, как бы огромные толпы людей, вот бродили по Парижу, там, так ходили. Сказать... Не просто, а линчевали там придворных короля, там требовали.
Произошло же еще при дворцовом перевороте не происходит перестройки всей системы государственной.
Ну, 25
да?
фронта,
а
пожалуйста.
Здесь смена сословий. Там
уже были,
сословий.
Правда, тоже фронт, это тоже что-то фронт, такое.
Критерий простой. Возвращаемся к правам человека. Славная революция в Англии, она не просто сменила одну династию на другую династию. Она, строго говоря, заложила конституцию. Конституционное устройство вот. Англии, не конституция, а вот конституционное устройство, и заложило, что, за что отрубили голову Карлу Первому. Берет налоги, не спрашивая у избирателя. Если нет права голоса, то я не буду и платить. Со славной революцией то же самое, только это уже было доведено до такой степени, которая существует по сей день. Вот место монархии, оно очень локальное. Это именно для того, чтобы никто без ведома меня, как человека, из моего кармана ничего не тратил. Французская революция сделала то же самое во Франции. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что февральская революция ставила точно такую же задачу.
Ну, февральская революция делалась, конечно, по образцу французской, это ясно. И, собственно говоря, вот многие события русской революции как бы буквально копируют события французской революции.
Ну, потому что
по параллели Наполеон-Сталин. Что подчеркивал, кстати, Троцкий.
Я вас созвал сюда, господа, в январе месяце, в преддверии февраля. Я вас понимаю. Не созвал в преддверии октября.
Ну а что, возьмите французскую революцию, жерандисты, якобинцы, так сказать. Ведь не сразу же пришел Робеспьер с гильотиной. Сначала были умеренные, потом они стали сражаться с крайними и так далее. Началось все, в общем-то, достаточно спокойно. Был даже король, в принципе, революционный король.
Да.
Да, и потом, после того, как он только попытался бежать, вот с этого момента что-то изменилось. То есть, на самом деле, французская революция тоже как бы началась со взятия Бастилии, как можно сказать, февральская революция началась с отречения императора, а потом вот были какие-то временное правительство, сначала одно, потом другое.
Вот как раз февральская революция была попыткой эволюционного выхода из кризиса. То есть революционность – это то, что на смену монархии приходит парламентаризм, но временное правительство работало над тем, чтобы с помощью реформ изменить сам метод правления империи, который больше бы отвечал вызовам времени, больше бы отвечал развитию производства и перестройству, собственно говоря, общества.
Демократизация.
Да. А вот Октябрьская революция – это уже, да, это переворот.
Октябрьская революция была контрреволюцией.
Вот смотрите, если Робеспьер – это кто, революционер или контрреволюционер? Почему он, так сказать, вдруг, так сказать, устроил диктатуру и, так сказать, вот в каком смысле Ленин и Робеспьер, я считаю, они чем-то похожи.
Скорее, может быть, Ленин и Наполеон. Но
нет.
Давайте вот о различии все-таки скажем одно слово, замолвим. Потому что если французская революция довольно быстро привела к культу разума, отчетливо антиклерикальное.
А что у нас не было?
А у нас верующие выходили с крестными ходами, епархиальные
это
съезды приветствовали. Да, мы говорим о февральской революции.
Понимаю.
Мы говорим о февральской революции, потому что история знает, что всегда есть другие варианты. Вот, Октябрьский переворот не был неизбежен. А то, как вы сейчас описали, это получается почти апология ленинизма. Это почти цинизм, это не стоицизм.
Да, да.
Что как, вы рассуждаете как экклезиаст, что все вот вращается словно вихрь, и ветер возвращается на свои круги. Да кто же спорит, только христианская ли это компания? Я опять ставлю первый вопрос. Для христианина жизнь – это ведь полет.
Раз уж мы воспроизводим Пасху каждый год, значит, не совсем полет, да? Все равно в христианской литургике продолжают существовать вот эти вот праздники, позволяющие сделать время как можно так более цикличным.
В чем разница между христианской цикличностью и цикличностью цинизма?
Я вот не случайно упомянул Марингофа. Вот его этот роман «Циники», он был осужден нашими писателями вместе с романом Замятина, кстати, мы.
Я прошу прощения,
обсуждались
два романа. Кто ваши писатели?
Замятин и Марингоф.
Осужден кем, вы сказали, нашими писателями.
Да. Я имею в виду советскими писателями.
То есть,
Значит, не было Союза советских писателей, это 28-й год. Это были как бы пролетарские писатели.
И они ваши, Владимирович?
Ну, я говорю, наши, в смысле, отождествляя себя с нашей историей вообще, с тем, что происходит в России.
Привыкнув, что красное – это наше, да?
Ну, я могу сказать, как Пушкин, что я не хотел бы иметь другой истории, кроме той, которую нам дал Господь. То есть в этом смысле, ну, что было, то было. Вот, да, осудили Марингофа и осудили Замятина. Но не может быть, Марингоф и циник, но Замятин точно не циник. Замятин аналитик, он инженер. И он пытался понять вообще, что происходит. Вот этот его роман «Мы». Это же какая-то попытка вот...
Это антиутопия. А послушайте, по-моему, Замятин – это в первую очередь совершенно уникальный русский язык, не похожий... Ну, это вот революция в языке. Вот он создал особый языковой мир, ну, сопоставимый, может быть, разве что с миром Лескова.
Платонова,
да. Вот. И в этом смысле, как говорил один герой, что у меня с советской властью разногласия стилистические.
Это Бродский, по-моему.
Я знаю. Я к тому, что вот есть какая-то стилистическая разница между людьми февраля, если мы говорим о временном правительстве, угу, и людьми октября.
Это точно.
Безусловно.
Тут вот. Нет, а вы бы ее как сформулировали?
Все-таки язык Милюкова, ну, скажем так, как, ну, такого типичного представителя, ну, кадетской партии, да, вот как бы лидера кадетской партии. Это язык все-таки вот английского, ну, там, европейского либерализма, идущий от Лока, от Милля, ну, может быть, от Бентама. Ну, то есть язык либералов, скажем так.
Минуточку, а может быть, в случае язык рационального мышления?
И рационального, безусловно, потому что, вот, ну, я не знаю, как Миль, я думаю, что это вот как действительно позитивист, что не случайно его называют позитивистом. То есть человек разумный, можно сказать, такой даже рационалистичный, ну, достаточно, я бы сказал, не мистического толка. Так, у него Миль пишет в автобиографии, что у него отец был атеист и как-то привил ему с детства вот какой-то, ну, не знаю...
Он... Скепсис.
Скепсис, да. Хотя он писал о том, что теология может быть полезной. Как вообще все оценивать с точки зрения пользы. Религия может быть полезной. Я думаю, что Милюков бы тоже сказал, что религия может быть полезной. Вот. Но все-таки это были люди далекие от христианства. Вот такого пассионарного, скажем. Были люди, в общем, действительно, как вы сказали, рационалистичные.
Ну, минуточку. Что значит пассионарное христианство? Григорий Распутин,
ну,
пассионарное?
Вот, да.
Но христианство ли?
Ну, и да, Иоанн Кронштадтский, например.
Иоанн Кронштадтский – христианство.
Пассионарное. То есть человек, который мог без сапог вернуться там обратно домой, отдать какому-нибудь нищему сапоги там в Кронштадте. Ну, это, я говорю, первые его шаги. Вот. Потом, конечно, уже он эволюционировал в определенном направлении, но я говорю, я беру первый момент, когда он был как бы юродивым, и матушка жаловалась на него.
Да, матушка жаловалась чуть-чуть по другой причине.
Ну, неважно, но и тоже зарплату выдавали ей, а не ему. Это один из пунктов, так сказать.
Зарплату. Иван Владимирович, во-первых, во время правительства был князь Львов, который, да, был человек глубоко верующий,
да, православный. Конечно, не только. И Карташов, наверное.
Антон Владимирович, да, но, пожалуй, религиозность и набожность Львова, мне кажется, была в своем роде уникальной даже в составе этого правительства, угу, потому что все-таки он начинал как крестьянин, хотя все кричали, что князь, большевики, угу, но по воспитанию, по среде он родился просто среди крестьян. Угу. Вот, и в этом смысле выходил всю карьеру с нуля. Вот. И карьера была такая, что это был человек, которому вот, без сомнения, доверяли десятки миллионов рублей. Царскому правительству не доверяли, а Земгору, всему, чем руководил Львов как общественный деятель, доверяли сотни миллионов рублей, потому что знали, что этот сам не украдет и другим не даст. И в этом смысле между ним и предшествующим и последующим правительством просто бездна. Терещенко – министр, который точно не крал. Вот, и который после революции на Западе, вот, опять же, был безукоризненно честен. И мне кажется, что в этом смысле февральская революция, она как бы показала, что в стране, которую так чернили и ругали, смотрите, люди есть. Вот переворот, когда словно лемехом вдруг все кричат: нету, нету, нету. Ленин там бегает, кричит: есть, есть, есть. И вдруг раз, они есть, эти люди.
Эти люди не только есть, но если позволить себе отклониться в некую такую мистическую трактовку вот этих вот событий 17-го и последующего годов, вплоть до Второй мировой войны, все, что сотрясало Россию, если с мистической точки зрения толковать, я это вообще толкую как жатву, как ту самую жатву, которая в России случилась от того, что, уж не знаю, под воздействием каких факторов, родилась, появилась та порода человека, что дальнейшее развитие просто было невозможно. Дальше только в небесный Иерусалим. И эта жатва, это когда появление вот этих вот многих тысяч мучеников, которые действительно люди, которым не оставалось уже дороги никуда, кроме нет таким людям жизни на земле, остается только в небесный Иерусалим переселиться. Для меня это вот
такая очень такой римокатолический жатва. Взгляд, причем взгляд такой старинного римокатоличества.
Да почему именно римокатолический? Православие канонизировало этих мучеников.
Когда
правильно?
Стало можно, к нашему стыду. Пока было нельзя, не канонизировали.
Значит, народное почитание было?
Вы знаете, нет. Нет. Вот это самое удивительное, что открылось в 90-е годы с приходом религиозной свободы. Ведь было как бы два тренда. Вот как осмысление всего, что произошло со времен революции. И один – это культ Николая II, царя Старостатерца, и канонизация эмигрантами Николая II. А второй – культ, ну как, почитание людей, которые погибли в ГУЛАГе, почитание крестьянок, пономарей, священников. Совершенно не потому, что они какие-то большие посты. И оказалось, что вот широкая народная православная масса, ей начхать на тот культ и на другой. А ей важно было блаженную Матронушку. Вот оказался истинный герой. Прямо по Солженицыну.
Ну, вы знаете, честно говоря, вот то, что стало происходить вот в 90-е годы, да, так называемое возрождение православия, я позволяю себе называть не возрождением, а реконструкцией. Похоже на то, как сейчас пытаются язычество реконструировать, да, какие-то языческие культы, говоря, что это исконно русские культы, не понимая того, что уничтожена была эта культура, да, эта культура была уничтожена.
Я
совсем.
Отношусь к этому очень кротко.
И сейчас
язычество имеет право возрождаться.
Да, имеет право, но это уже не тот культ, его невозможно возродить, его можно только реконструировать.
Но язычество это то самое.
Носите какие угодно косоворотки, но вы все равно не будете, вам только рассказали, вы можете думать о том, что это дерево имеет душу. Это не то, что было язычество до прихода христианства. Да? И также просто язычество еще трудно реконструировать, потому что была неписьменная культура. Да? С христианством проще, эта культура уже письменная, но тем не менее вот это начавшийся процесс в 90-х годах, это реконструкция, и все время пытаются реконструировать на той точке, на который начали разрушать, да, то есть начало христианства, начало 20 века, то есть это уже христианство Победоносцева.
А князя Львова вы куда дели? Карташова вы куда дели?
А вот с князем Львовым как раз очень гораздо сложнее.
Вы понимаете, князь Львов был знаменит тем, что к нему приезжали со всей России, как к главе Временного правительства, вот, и спрашивали, что делать, как приезжали к Ленину. Вот. На что князь Львов говорил: вы свободны, делайте, что хотите. И этот ответ никого не удовлетворял.
Разумеется.
Почему, разумеется?
Потому что нужны рецепты. Потому что скажи мне, как действовать. Очень хочется услышать. Я думаю, свобода – это то, с чем надо как-то научиться обращаться.
Разговор о мучениках, разговор о жатве, о России на Голгофе, мне это кажется разговором как раз вот из той же сферы, что почитание блаженной Матронушки, почитание болезни, почитание пассивности, почитание вот такого вот ухода в минус, в отрицательную сферу. Это очень, может быть, и хорошо.
Отказ от борьбы?
Отказ от борьбы, отказ от творчества. Вот. И придет свобода, и человек окажется в недоумении, что ему делать. Он окажется не готов.
Позвольте, а какая может быть борьба, когда вот накатили вот эти репрессии, да, когда вас сжигают, убивают, уничтожают?
Это уже поздно пить боржоми. Я говорю о 17-м годе. Князь Львов был готов к революции. Он совершенно, несомненно, участвовал в заговоре с целью подготовки отречения Николая II. Хотя, скорее всего, там планировалась его замена кем-то из царствующего дома. Но события развернулись так, что этот вариант никоим образом не был реален. Но я еще раз скажу, князь Львов готовился вот к этому своему премьерству всю жизнь, начиная с момента, когда он ради того, чтобы заплатить долги бабушке и дедушке в Париже, промотавших родовое достояние, мариновал яблоки, делал из яблок мармелад и желе, и все это продавал, и сам собирал, и продавал. То есть шел от низов. Он всю жизнь работал, вкалывал, и честно работал, и вкалывал. А если бы он всю жизнь плакал, читал акафисты и говорил...
Ну, я же говорю...
И розарий.
Я говорю уже не о таких мучениках, да, я говорю о том, что вот, да, к моменту 17-го года христианство существовало в двух модусах, да, вот христианство победоносцево и христианство Львова. И я отправляю как раз в Небесный Иерусалим тех, кто Львова, да. А то, что вот христианство победоносцево, собственно говоря, ведь мы тоже не должны забывать, в чьих это было воспоминаниях, когда свидетельница тех событий говорила, какое колоссальное облегчение она испытала от слов «Бога нет». Потому что именно слова «Бога нет» для нее и для многих ее современников звучали неким освобождением, потому что христианство уже превратилось, тоже слившись с государством, превратилось вот в эту машину угнетения.
Иван Владимирович, это же вопрос опять тогда, вопрос свободы и веры. Средневековое христианство. Христианство принудительное. Революция,
да,
как...
Я очень опять вспоминаю это место, где Фома Аквинский трактует слова из Евангелия от Матфея «принуть, прийти». Но по-латински это будет «compelle intrare». Но вы знаете притчу о званых на пир, что сначала позвали хороших, но они почему-то не пришли. Тогда позвали глухих, слепых, хромых и вообще любых. И брачный пир наполнился возлежащими. И там был... И вот этот момент, что как вот их собирали, пошли слуг и принуть прийти. Ну вот по-латински в Бульгате будет «убедите», а по «компеллере» по-латински означает «принудить», принудительно что-то сделать, заставить буквально. Вот заставь прийти. И вот Фома Аквинский говорит, да, светские владыки имеют право заставить людей принять христианство. А уже потом будем разбираться в брачной одежде, не брачной одежде. Но главное, чтобы наполнился. Ну, это вот первая часть суммы теологии. Я могу,
да, князь Владимир крестил мечом, а Добрыня огнем.
Я не знаю насчет Добрыни.
Это я цитирую.
Я понимаю, повесть временных лет. Я понимаю, но я не знаю, на какие источники опирался Фома Аквинский. Но думаю, что
он опирался на авторитет Амвросия Медиоланского, которого уже эта притча в связи с вопросом еретиков в Испании, впервые именно Амвросий Медиоланский, это конец 4-го столетия, использовал эту притчу, чтобы сказать, что император Феодосий имеет право светским судом казнить еретиков, прескелян. Его ученик Блаженный Августин, кстати, возражал.
Я вот тут просто не изучал этот вопрос, вы мне не сказали, что он будет обсуждаться, поэтому я не готов
его к дискуссии. Но дело не в том, кто первый начал, вопрос в том, кто первый кончит. Вот. Ведь революция...
Я думаю, что Второй Ватиканский собор, если брать католическую церковь, он в декларации о религиозной свободе, собственно говоря, открыл новую страницу.
В чем?
В отношении между церковью и государством.
А не Муссолини открыл эту новую страницу?
Нет, Муссолини был раньше. Я имею в виду, вот 60-е годы, Второй Ватиканский собор.
Я понимаю.
И вот когда была вот папа Павел VI, когда он утвердил эту декларацию о религиозной свободе,
да.
В этот момент можно сказать, что католическая церковь согласилась с этим светским вариантом.
Но светский вариант, друзья мои, он же раньше уже реализовался, то есть церковь признала статус-кво.
Да,
она не была в авангарде.
Это другой разговор. Но церковь никогда не до Второго Ватиканского собора, все-таки у церкви были какие-то амбиции, если будет такая политическая возможность, все-таки устроить государство, где бы церковь была как-то при власти.
Ну, диктовать обществу свои порядки.
Например, развод и брак. Вот чтобы эти брак и развод был в руках церкви, а не государства. Как в Италии это было, при Муссолини, кстати. Вот, чтобы религиозное воспитание в школе было при церкви. Ну, вот такие вещи,
и понимаете? Все время попытки, да, простереть свою руку.
И только науку, после Второго Ватиканского собора начался такой как бы движение такого некого отката, что ну давайте просто будет действительно свобода совести, дайте нам такую вот как бы, как в Америке, то есть возможность просто жить.
Мы не претендуем на... И немножко государственного финансирования.
Нет, в Америке нет государственного финансирования.
А в Италии есть. До сих пор.
Но в Польше, может быть, тоже есть.
В Польше даже заседают в парламенте. В итальянском, по-моему, парламенте нет епископов сейчас.
В Англии нет. Заседают в протестанте. Англиканские епископы в палате.
Там королева глава церкви. Там вообще о чем говорить.
Да, так что, я не знаю, это сложный вопрос, но я думаю, что...
Это очень простой вопрос. Мы ждем еще одной революции. Мы готовим новую революцию своей косностью, своей инерцией и своей жаждой власти. Вспомните, как Блок говорил о революции, что это расплата. Это расплата за то, что помещики насиловали крепостных девок. Вот это расплата за войны.
Возмездие, да?
Возмездие за несправедливость.
Ну, это может быть очень бытовой такой уровень, да? На самом деле это расплата за неготовность государства отвечать на вызовы времени.
Государство не существует, оно не может отвечать. Есть живые люди конкретные.
Но общество, да?
Общество. Вот почему Николай II не может... А князь Львов может. При этом князь Львов, заметим, Рюрикович. А Николай II всего-навсего из Романовых, да и то по женской линии. Вот, шучу. И все-таки круговорот, потому что проходит 100 лет, и люди опять стоит вопрос, это революция вторая, потом третья, или это была революция и контрреволюция? Какой критерий отличить революцию от борьбы с революцией? В чем разница между Лениным и Милюковым и князем Львовым? Ленин и Дзержинский, Милюков и Львов. Как бы вы сформулировали?
Я бы сформулировала так, что февральская – это действительно революция, потому что происходит смена монархии на парламентскую республику. Ну, мы сейчас не знаем, да, что бы там могло получиться в итоге.
В общем,
переход к парламентаризму
В России, кстати,
монархии.
Был в ходу именно тогда, в 17 году, термин «народоправство». И журнал такой выходил.
Очень хороший термин. Да.
Хороший термин, да. И понятный.
Что касается уже Октябрьского переворота, то это именно переворот с целью передела собственности.
Тогда надо вспомнить 5 января и разгон учредительного собрания. Все-таки цель Ленина, озвученная совершенно однозначно, лишить людей права голоса. Доткнуть людям рот и решать все самостоятельно.
Но это не сама цель, а, видимо, целью это было все-таки вот именно передел собственности.
Может быть, так считал Владимир Ильич, но мы же христиане. Для него главная собственность, а для нас главное слово. Евангелие от Анны не начинается словами «вначале была собственность», иначе это было бы Евангелие от Карла или Владимира. Вот. И в этом смысле вот эта свобода слова и свобода голоса избирательного, Мне кажется, вот для христианина это может быть даже единственный критерий. Отличить революцию в позитивном смысле слова от революции как античеловеческого явления. Вот. Кстати, Иван Владимирович, все-таки возвращаясь опять к началу. Ведь если в России католики радостно шли по Невскому проспекту, то в Португалии шла огромная пропагандистская кампания, связанная еще и с войной, конечно, что в России людоеды-атеисты разрушили монархию. Эхо этой пропаганды мы слышим в рассказах о явлении Божьей Матери в Фатиме. Угу. Вот, значит, даже там, в этом глухом местечке, дети слышали, что в России что-то ужасное совершилось. Оказывается, католическая церковь одна, а реакции на революцию могут быть очень разные.
Вот за что я и люблю католическую церковь. Там может быть единство и многообразие.
Ну, тут ведь разница в чем? В расстоянии. Вот, чужого царя сбросили, и мало кто понимал, что, оказывается, для многих католиков это был скорее шаг вперед. Ну, я не говорю о том, как угнетали католическую церковь при царском режиме. Все-таки довольно основательно угнетали.
Конечно. Действительно, факты говорят о том, что Шептицкий был выпущен из тюрьмы в февральской революции. И, конечно, он, наверное, был рад, как любой человек, который оказался на свободе. Сами понимаете. Может быть, он в эйфории в такой как бы пребывал.
Был он монархистом,
рукоположил
как вы его
отца Владимира Абрикосова. Нет, он не был никогда,
не был
конечно,
монархистом. А в 18 веке был ли хоть один католик, не монархист?
Но все-таки Шептицкий был епископом католической церкви. То есть он все-таки был сформирован, как бы мы сказали, вот еще старой церковью, до Второго Ватиканского собора, где, в общем, предполагалась какая-то обязанность светской власти помогать католической церкви. Поэтому сказать, что он был демократ, вот в таком стиле, как, не знаю, там Тьер де Шарден или, может быть, там Анри де Любак, или... нет, я не думаю, что...
Ну, Шептицкий был демократ настолько, насколько он был аристократ.
Просто ему это было в каком-то смысле, он увидел какой-то шанс для католичества именно в России. Но, вообще говоря, вот возьмите Польшу, или там Венгрию, или даже ту же Италию при Муссолини. Церковь, в общем-то, поддерживала такие, надо сказать, малодемократические режимы, как Хорти в Венгрии, или Пилсудский в Польше, или Муссолини в Италии, или Салазар в Португалии. То есть у церкви тогда еще не было, у католической, таких вот как бы демократических заходов.
Поэтому это вопрос демократии или вообще вопрос отношения к силе? Это антропологический
вопрос. Я думаю, все-таки этот вопрос вот о том, как должна вести себя церковь и, как бы, по отношению к государству, он решался на Втором Ватиканском соборе по-настоящему. На Первом Ватиканском соборе так вопрос даже не стоял.
Выбора не было.
Тем более на Триденском. То есть это должен быть Вселенский собор, когда действительно все епископы соберутся вместе с папой, будут решать, как нам жить. Вот Шептицкий как бы оказался вот в той ситуации, когда он один не мог ничего решить. Папа бы наверняка его не поддержал в его, так сказать, таких демократических устремлениях, если бы они у него были.
Вы понимаете, вот у нас провалился в зазор, у нас, у человечества, вопрос о монархии. Потому что Второй Ватикан уже не обсуждал, по-моему, вопрос о монархии. Там никак не стоял, где-то примечание, может быть. Монархии просто не было практически в Европе.
Ну, конечно. Да, уже не было проблем.
А Первый Ватиканский собор не обсуждал, потому что это не обсуждалось. Понятно, что монархический строй, он от Бога. Царь – помазанник Божий. То есть вот вся мифология, которая наросла...
начиная с Карла Великого.
Я бы сказал, попозже все-таки. Вот миф о монархии, он 13 век, 14 век. Формально с Карла. Помазанник Божий, как вот физически помазанник Божий, они исчезли. Но культ личности, но упование на сильную личность, это же не только у христиан встречалось и встречается. Это встречалось у протофашистов и у фашистов. Вот Данунцио, католика, в то же время мечта, что придет, как польский миссионизм. Почему так Пилсудский хорошо лег?
Да.
Что надо вот... типа Наполеона, но только чтобы это был наш.
А, кстати, Наполеон. Ведь папа же его помазал.
Ну, это под шантажом, ну, не, это
не, ну, не важно, но все-таки был, да, такой момент, когда церковь как бы увидела в Наполеоне какой-то шанс выхода из анархии, из кризиса.
О, вот об этом тогда мой вопрос уже ближе к концу. Не тогда ли церковь предает церковь, когда она делает ставку не на свободу, а на сильную личность? И тогда, выбирая между Львовом и Лениным и Сталином,
и Сталином, да,
она выберет Сталина. Как папский нунций в Германии перед выбором между Сталином и Гитлером, ну, выбрал Гитлера.
Папский нунций и не мог иначе поступить. Он представлял Ватикан.
Что значит «не мог иначе»? Всегда можно иначе. Кстати, католическая иерархия в Германии Гитлера очень недолюбила.
Да нет, крайне, я согласен. Я даже вспоминаю этот момент, когда польские священники, сидя в лагере, еще, по-моему, в Заксенхаузене, видели, как, значит, газета немецкая, где папский нунций, как декан дипломатического корпуса, это всегда Дуэль, так,
да,
да, он поздравлял Гитлера с днем рождения. Это, конечно, для них было мучительно. Они сидят в Заксенхаузене, понимаете, над ними издеваются эти немцы, и вместе с тем папский нунций, значит, вот это, не, конечно, неприятно. Но тут что поделаешь, история...
Так, я прошу Инну ответить на этот риторический вопрос. Что поделаешь, когда сидят в тюрьмах на Кубе диссиденты, правозащитники, вот, а Папа Римский с Патриархом Московским в это время там кофе с коньячком попивают и радостно встречаются, потому что им диктатор разрешил. И все как бы довольны, кроме жены, детей, тех, кто сидит. Оказывается, что церковь опять делает ставку на силу.
Но если не встречаться, тогда не решатся никакие проблемы. Если все время стремиться остаться в белом пальто, и мы с вами не общаемся, потому что вы плохие, тогда как решать проблемы?
Но они же не решили эту проблему.
Должны были сразу сесть и решить?
Ну, хотя бы одного выпустили. Дело в другом. Вот февральская революция. Кому помогает церковь? Молитвой, внутренним настроем, тем, что разделяет идеалы. Кому она помогает? Когда читаешь мемуары участников тех событий русских, поражает, что практически 9 десятых, если не 99 из 100, говорят: Львов был неправ, надо было стрелять. Милюков был неправ, надо было выкатить пулеметы и всех расстрелять. У них это лейтмотив, но это же не христианский мотив.
Вот, вот, отец Яков, собственно говоря, я слышала оценку тех событий там от одного человека, что вот была Россия, был царизм, была эта православная монархия и православная церковь, и все это Господь смел с лица земли. Почему? Да не Господь. Мне кажется, что реальность, она всегда состоит, как Священное Писание имеет двух соавторов, человека и Бога. Также и реальность всегда составляется из двух воль, человеческой и божественной. И то, что в России попытка ответить на вызовы времени приняла вот такой оборот, так это же не Божья воля-то, может быть. Может быть, это воля человеческая, а Бог никогда человеческую волю не подомнет под себя. Бог никогда никого за шкирку в Царство Божие не тащит. Что мы хотели, то мы и получили.
Слово «мы» мне не очень нравится, потому что
мне тоже.
140 миллионов населения в Российской империи 100 лет назад, как мы. Иван Владимирович, все-таки вы совсем такой римо-католический циник или не очень? Можно разогнуть вот это вот кольцо насилия, веры в расстрел и угнетение как единственный способ организации государства и общества, и как-то распрямить и дать место, ну, извините, Евангелию, то есть побеждай зло добром. Вот это позиция Львова, это позиция Милюкова. Вот, что воевать – это наше обязательство перед союзниками, мы верны обязательствам вот в силу этого. Угу. Вот, но внутри России наше дело защищать вот это вот как бы ежедневное голосование человеческих воль, чтобы все эти десятки миллионов... Есть другой, вот два пути. Путь выкатить пулеметы, путь Ленина.
Угу.
Вот, и
Корнилова.
И путь Львова с Милюковым. Делайте, решайте сами. Вам какой ближе, как христианину?
Ну, как христианину, конечно, мне хотелось бы, вот, так сказать, утопии, Царства Божьего на земле.
Но минуточку, мы... то есть не убий – это утопия?
Да, это утопия, потому что…
Минуточку, Иван Владимирович, вопрос вам как отцу семейства. А не прелюбодейство тоже утопия?
Понимаете, даже Августин считал, что могут существовать публичные дома, как меньше зло. Понимаете, это и, по-моему, Фома Аквинский тоже.
Он в них ходил?
Нет, не в этом дело.
Когда
вы организуете общество, вы понимаете, что вы организуете общество людей грешных, где во имя избежания большего зла можно допустить какое-то меньшее зло. Но это вот реально, ну, это вот то, что, собственно, ведь вы знаете, что средневековые, допустим, мыслители основывались во многом на Аристотеле, на его, в частности, сочинение «Политика». И вот Аристотель говорил о том, что не нужно утопии, как у Платона, а должна быть реалистичная вот схема правления. То есть надо понимать, какие люди. Вот я могу сказать одну простую вещь. Я пытался преподавать в школе. Несколько раз у меня были попытки. Вот, я не могу держать класс, вы понимаете? Я слишком либерален. Я, наверное, как Львов. Я распускаю детей. Кстати, они бросались в меня мандариновыми корками. Ну, и там другие вещи делали. Вот, что это значит? Значит, я не готов. Не готов управлять. А вот есть, я видел такую учительницу, которая просто спокойно, не повышая голоса, несла перед собой журнал, и дети тихо, так сказать, вот что в ней было? Харизма, как говорится, да? Вот, так что и так же и здесь. Временное правительство при всех своих замечательных качествах не смогло удержать страну, она рванула, как можно сказать, чернобыльский реактор. Вот не получилось, понимаете? Надо уметь держать класс.
И есть дополнение? Вся проблема только в том, чтобы вовремя напугать людей пулеметом?
Нет, проблема в том, что всегда это при революционном сдвиге, да, в обществе, всегда, ну, я уже это говорила и повторяю, вопрос собственности. Там, где собственность, там будут пулеметы. Собственность
Спасибо.
Просто так не отдают.
Я должен заметить, что это в скрытом виде цитата из слов Спасителя, Господа Иисуса Христа. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
Кстати, да.
Вот. Но Львов в своей сфере был идеальный хозяин. Он держал полный порядок в организации сотни тысяч людей по всей России. Но Россию он не считал классом, который нужно запугать, выстроить. Он считал взрослый и ответственный. Он за это заплатил, но зато он сохранил для нас, я думаю, идеал христианской свободы. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную христианскому отношению к революции. В нашей программе участвовали историк Иван Лупандин и религиовед Инна Корезина. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.